Всем привет! Это подкаст «Пипец подкрался незаметно», в котором мы говорим, как выйти на пенсию и не умереть от тоски и скуки. И с вами я, Ольга Данилова, сценарист, мать двоих детей, бабка троих внуков, и мне 59 лет.
Да, привет, друзья мои! С вами также ведущая подкаста «Пипец подкрался незаметно» Марина Обревко, журналист, мама, бабушка, и мне 64 года. Слушай, Ольг, все мы смотрели, наши дети смотрели, и думаю, дети детей будут смотреть знаменитую эпопею «Человек-паук».
Я думала, ты про секс в большом городе, нет? Нет.
И это тоже. Это, как говорят в одной передаче, но это уже совсем другая история. Сегодня мы говорим про «Человека-паука», да, такой человек Паук, который мало того, что спасает мир, еще совершает немыслимые кульбиты, которые кажутся нам совершеннейшей фантастикой. Ну так вот, друзья мои, во-первых, заметим, что Человек-паук – это молодой парень, 20 там с чем-то там небольшим лет. И трюки, которые мы видим в его исполнении, это во многом компьютерная графика. А что вы мне скажете, если я вам сообщу, что существует реальный Человек-паук, которому отнюдь не 20, а которому 70 лет, и который совершает все эти немыслимые трюки и кульбиты абсолютно в реале.
Марина, скажу, как Станиславский, не верю.
А вот сейчас поверишь. Итак, этого совершенно реального человека зовут Андрей Дедух, и это сегодня герой нашего подкаста.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Андрей, добрый день. А представьте, сколько вам лет и из какого вы города?
Так, я из города Красноярска, мне 70 лет, и вот уже 46 лет я спускаюсь с головой, но вот недавно меня показали везде там в зарубежных каналах. Но я начал это делать для того, чтобы прорекламировать обязательно здоровый образ жизни. Именно для детей, именно чтобы дети поняли, что нужно всегда вести здоровый образ жизни.
Немножко предыстории. Что побудило вас в итоге заняться спортом? Расскажите.
Ну, то, что в классе чуть не самый слабенький. 24 килограмма был в 5 классе, 12 лет.
Ого!
Силам слабым сложно выжить, и их сразу я и пить, и курить не стал, потому что я еле живой ходил. Потом я влюбился, брат сказал тренироваться, чтобы все было хорошо.
Лучший двигатель, да?
Да, любовь – двигатель, он всегда у нас получается двигатель к здоровому образу жизни и ко всему. И потом уже я начал искать себя в жизни, поработал на заводе, там на ГЭСе, и потом я начал уже работать в детском доме.
А кем вы там работали?
Преподавателем дополнительного образования.
А что это примерно? Это труд или что?
Это как раз походы, скалолазание, гимнастика и вообще как бы там, ну, чисто спортивным был у них.
Так вы уже к этому времени стали спортсменом, да, видимо?
Да, я уже ходил в горы, был спелеологом, нырял в глубину, и уже был такой выдающийся спортсмен, но у меня болела язва, и я что-то слабо чувствовал. Как бы слабенько был. И я не мог идти в горы большие, потому что постоянно у меня язва меня маленько мучила на больших высотах. И как-то не прошел я в большой спорт, и я решил работать в детском доме. И у меня там очень неплохо получалось. Я проводил всякие сборы, ходили пешком в лес, в снег, ставили палатки, ходили в пещеры, ездили на Байкал, ездили даже в пещеры в Среднюю Азию. И неплохо получалось так.
Так это из-за детей вы полезли на скалы?
Ну да, мне так жалко было детей. Я понял, как-то рекламировать здоровый образ жизни. Потом нечаянно я увидел парня одного, который спускался, лазил по скалам без страховки на перьях. И я так посмотрел на него, думаю, как так можно спускаться на перьях, еще вниз головой.
Андрей, простите, а на перьях объясните для нас, неведающих, как-то, что такое на перьях?
Это крылья, что ли, или что?
Это у нас такая скала, есть такие три пера.
А-а-а.
40 метров высота, и такое красивое, зрелищное, заповедники столбы, это там такая как бы визитная карточка заповедника столбы, три пера огромных, и они даже как будто видно, что они летят, эти перья, и такие высокие, и очень красивая скала, и там даже подниматься зрелищно.
Андрей, смотрите, ну, человеку, ну, как мне кажется, изначально свойственен инстинкт самосохранения. А ощущение такое, вот глядя то, что вы делаете, то, что я смотрела на YouTube, том же самом, ощущение, что у вас он просто отсутствует.
Нет, нужно как бы привыкать к высоте, и тело должно быть твое подготовлено. Вот тело твое должно тренировать. Все тебе идет через мышцы. Там сознание и мышцы. Мышцы, они сами работают. Ты работаешь, и мышцы работают. И ты движешься. Ты как бы в контакте.
Андрей, так а как произошло-то ваше первое восхождение на скалу? Вот когда вот первый раз вы туда полезли или вы с нее слезли? Что это? Как это
первый
произошло?
Первый раз, когда я было еще мне 20 лет, когда я был 20 лет, я там 40 раз подтягивался, я встретил девушку, она сказала, ты столбист? Я говорю, я столбист, хотя я на столбы-то первый раз пришел. Она говорит, заведи меня на перья. Она показала эти перья мне, и я зашел с ней на перья. Помог ей забраться без страховки. Но это было в молодости, и я это был как бы совершенно чувствовал себя хорошо. Но когда ты, например, уже в 30 лет или в 40, ты уже смотришь на скалу, ты начинаешь всего бояться. Но со временем я как увидел, ребята, в 40 лет лазили без страховки, и я решил тренироваться так же. И потом уже к 50 годам, значит, с легкостью в 2004 году начал спокойно спускаться вниз головой.
А зачем вниз головой-то, непонятно?
Более эффектно, знаете, более эффектно, более красочно и более сложно.
Слушайте, ну страх-то вас оставил при этом?
Ну, первые разы были раз, наверное, первый 20-20 раз было как бы страшно, но потом ты уже входишь, и тебе уже легко, даже когда ты лазишь, я вот лазил в Таиланде без страховки, и ты сначала даже вниз, тебе легче сейчас смотрится. Ты уже понимаешь, и ты уже скользишь как бы по скале, понимаешь, куда тебе положить руку, ногу, и ты постоянно во внимании, ты должен постоянно быть во внимании, не отвлекаться. Если ты отвлекаешься, какое-то движение у тебя неправильное, неточное, и буквально можешь погубить тебе это неточное движение. Поэтому ты должен точно-точно думать, как бы медитировать, когда поднимаешься наверх, а потом уже спускаешься вниз. Потом я начал добавлять всякие трюки, прыжки из пера на перо, потом начал там над пропастью ходить, потом выходить, потом всякие растяжки делать, шпагаты по дороге, и как бы сделал красочно. Но особенно это мне понравилось для детей. Когда я шел по городу, и дети встречали меня, говорили, вон тот самый дедушка, который не пьет и не курит. Потом стали всякие фанаты, дети приходили. Все это для детей я делал, и мне это нравилось. И я понял, что не зря я это рекламирую здоровый образ жизни.
Скажите, а у вас же ведь наверняка у этих столбов есть какой-то скорбный список? Там наверняка люди срывались, погибали.
Скорбный список, конечно, лучше как бы не зачитывать. Все это происходит, знаете, от несчастного случая. Бывает, у каждого человека будет несчастный случай, или же бывают такие случаи, профессиональная беспечность. Когда ты профессионален, ты все понимаешь, и ты беспечно правильно, неправильно сделал. Вот именно такое слово, профессиональная беспечность.
У вас было такое?
Да, вот иногда было там что-нибудь, даже если нечаянно не посмотрел, когда там некоторые нижние карманы были в грязи, а я вверх начал спускаться, например, вниз головой, а нижние карманы были в грязи, и на них надо зацепляться. Они были, ну, чуть-чуть грязь, и все, и сразу летишь вниз и ломаешь там.
Из-за такой ерунды можно упасть? Из-за того, что там грязь
просто?
Да,
ты должен просмотреть четко. Ты должен просмотреть, чтобы и карманчики чистые были. Ты должен встать. Ты должен даже понимать, какие у тебя одежда и какие у тебя обувь, на какую температуру. Ты ставишь ногу, а она все не держит, и ты все уже. И ты понял только на высоте, и ты понимаешь, что ты уже все прилетел.
Ой, бррр.
И мне пришлось эти скальники потихоньку снять. И я ногой, просто ногой, голой ногой был, распирался об стенки, ставил ногу, потому что скальники были как лыжи. Бывали случаи, у меня был в Таиланде случай такой, я делал такой трюк, ставил в растяжке, как в распоре, в шпагате, и приснился сон, что я делаю руку, трещину встаю в руку, там такая пещерка, а там есть веревка. Я хватаю эту веревку, которая висит в трещине, делаю шпагат и на одной веревке вишу. И мне приснился сон, что я руку сую в эту дырочку, эта веревка вылетает, и я падаю. Я проснулся, ничего себе. Я даже вот всегда, когда поднимаюсь наверх, и не проверяю веревку, то не дергаю. Нужно дернуть веревку, что она привязана. Я поднимаюсь наверх, публика ждет внизу, я сую руку, дергаю веревку, и веревка вылетает вообще у меня. Я говорю, вот это сон. Поэтому как бы нужно договариваться со всем миром, со скалой, и как бы не переживать ни о чем. Как бы ангел-хранитель тебе подскажет, что вот если что-то отвязано, привязано.
Все-таки сон вас предупредил.
Да, вот такие у меня несколько снов было, такие предупреждающие.
А, слушайте, я могу предположить, что вы тренируете, видимо, не только свое тело, но и свою психику.
Ну, это да, обязательно нужна психика, должна быть всегда настроена на позитивное настроение, скажем, на стяжание мирного духа. Ты должен никогда не обижаться. И вот даже были случаи таких, кто там поселяется ко мне жить, и он, ну, такой, скажем, у него скверный характер. А я думаю, да, я должен тренироваться, выслушивать его, выдумывать. И во благо, чтобы я должен тренировать свою психику. Никогда не раздражаться, ни на чем.
А как ваша семья реагирует на это? Жена, дети?
Ну, как? Хорошо. я уже как бы взрослый человек, и я уже понял, что моя половина, моя природа, и как бы я договаривался и уезжал.
А так есть у вас жена и дети? Да я не поняла.
Ну, я взял жену с двумя детьми. И сейчас я уже вырастил, они уже взрослые, им по 40 лет, и я как бы стал свободный, скажем так.
Ну, по вашим стопам они как? Не пошли эти ребята?
Вы знаете, как бы нет. Сложно кого-то переубедить. Вот очень сложно. Напрягать его, ты должен со мной ходить. Бесполезно. Но самое важное, я взял ребенка, его папа курил, пил, и мне сложно было, и он уже был отучить от пива сигарет. Поэтому моя задача была именно не то, что ты женился на жене, вот приучить их к труду, хотя бы, чтобы они не стали пить и курить, не запиваться, как бы вести здоровый образ жизни.
И как, удалось это?
Да, удалось, в принципе, все. Я даже уезжал, увозил ребенка по святым местам, начал ходить в церковь, только он, не было никакой наркомании, всякой токсикомании. В 90-х годах очень много это было развито. Поэтому моя задача была именно привить к труду, как зарабатывать деньги, я так хотел. А потом уже я понял, уже после 50 лет, что должен посвятить себя столбам, которые сейчас забывал, и начал опять ходить всякие в горы, в реки.
Андрей, ну скажите, пожалуйста, ну вы хоть когда-нибудь ощущаете свой возраст?
Однажды я бежал на лыжах и кое-как догонял одного дедушку. Я смотрю, дедушка, я говорю, сколько тебе лет? Он говорит, 85. Ты куда бежишь?
Господи, ты Господи.
Он говорит, я убегаю от старости. И потом я как бы понял, и вот как бы потом понимаешь, что именно движение, именно тренинг против страха ты должен преодолевать, так нам суждено, именно двигаться. Вот движение, мышцы должны двигаться, капилляры должны кровь качать. Вот так придумано природой. Наше тело предназначено бегать, прыгать, скакать и бегать, лазить по деревьям. Наше тело предназначено.
Андрей, извините, в общем, этот дедушка убегал от старости, а вы уползаете от старости.
Слушайте, а вот ходить без страховки – это самоцель? Это же все-таки же смертельно опасно, мне кажется. То есть почему такая самоцель без страховки?
У нас на столбах как бы есть такие красноярские столбы. И очень много, например, на один столб, первый столб, он высотой 90 метров, на него 150 ходов разной категории трудностей. И уже с детства люди ходят и проверяют. Ну, нужно как бы проявлять, понимаешь, что когда тебе не 4 года, не 3 года, а когда ты уже понимаешь, ты чувствуешь и ходишь. И как бы ты научаешь. Я был как бы шустряк-самоучка. Как бы меня никто не учил, я потихоньку сам научался и старался всех учить. Знаете, даже приятно кому-то показать, кому-то поучить, подать руку. И мужчина этот должен, как бы это воин, он должен всегда свое тело преодолевать. Если он не воин, он лежит дома, нет у него такого стимула преодоления себя, страха, то он как бы попадает в депрессию. Ну, мне кажется, так.
Андрей, скажите, а вот скалолазание имеет какую-то практическую сторону? Вы этим как-то зарабатываете?
Когда в Таиланде было, я неплохо зарабатывал.
А чем вы зарабатывали там? Я не поняла.
Я уже стал узнаваемый среди иностранцев, так как я постоянно там залазил без страховки.
А куда вы там залазили?
Там такая стенка красивая на Краби. Такая стена по скалолазанию, там залажу на нее. И это уж эффективно, я там кричу всякие там. А, я залажу, и не просто залажу, а я когда спускаюсь, я песнопение пою, такое профанное. И величие душе моя, Господу, и возрадовался дух мой, Боже, спаси моим. И это спускаясь вниз. Это как будто так мне легко, что вообще, а там вообще сложно. А я делаю с такой легкостью, что все шокированы. Как? Иностранцы подбегают, как, откуда, кто, сколько тебе лет. Но самое интересное, я рассказывал, то, что когда я спускаюсь, и экскурсии идут, на очень экскурсии много водят, и американец показывает, этот дедушка, ему 90 лет, он русский, Russia's pandemic. И все, как, все 90 лет, ему думаю, на русском, они в шоке, шокированы.
Так это вы специально для убедительности?
Ну да, и там, ну как весело, чтобы было для убедительности. Ну, конечно, там как бы, ну и может, как будто я в душе артист, скажем, да, и дают денежки мне, дают там 50 рублей, я там хватаю эту женщину, обнимаю, целую руки и говорю, thank you very much, thank you, I love you, прижимаю еще, thank you very much, и начинаю плакать от радости, плакать. Я так благодарен этим 50 рублям, там, 50 батам, и она уже там идет к мужу, просит большие деньги, скажи, дает.
Дайте бедному дедушке.
да, я там так красиво делался.
Да я прошу прощения вклинюсь, я сомневаюсь, что женщины воспринимают Андрея как бедного дедушку. Я думаю, что совсем по-другому, я так подозреваю.
Вы для убедительности такую седую бороду отрастили, чтобы они думали, что вам 90.
И это просто, знаете, когда я на столбах еще, так, толпа такая, на столбах собирается толпа, очень много классов ходит. У нас там как бы в сентябре будет много классов на столбы. Ну и как бы там, ну, 10 классов привели на столбы. Все ждут такого выступления мощного, что дедушка заберется наверх. Я когда поднимаюсь, спускаюсь, дети вообще в восторге. Дети воспринимают вообще в восторге. Тем более я это делаю не просто так. Я всякими скриками, тохами, а оказывается, нужно больше кричать. Так, ну так крикнуть громко.
Эффект там, не падает. Так, эффект.
Там ноги отнимаются у людей, там сверху падаю. И дети там вообще так рады, такие счастливые, хватают меня. И кричат, сколько лет? Я говорю, сколько думаете, дети, 90 или 100? Они сидят 100, они же не видели дедушек, все же стремятся, ага. Бреют. А учителя подходят, как вам 100? Я вы что, думали, 90 мне, что ли? И так все смешно, и это все рассказывают, как нужно почитать своих родителей.
Слушайте, роскошное шоу на выходе получается.
Вас же надо в цирк. Слушайте, ну а вообще вы кого-то спасли, вот как Человек-паук, они же там спасают. Но все-таки какая-то практическая польза есть вот в этом скалолазании, кроме наслаждения, ну, аттракциона, который дети радуются?
Это часто бывает, потому что у нас это нормально в порядке вещей. Потому что ты должен понимать, что ты идешь наверх, а кто-то, вот ты чувствуешь вот эту девочку, чувствуешь, девочка поднималась наверх, поднималась, и потом пошла спускаться. Ее там оставили, она пошла одна спускаться. И я так в это время делаю уже свое шоу, красивое, там прыгаю, скачу, спираю на перо и подбегаю. И кричу, Поля! Она говорит, я падаю. Она когда спускалась вниз, я говорю, падаю. Уже все, сил нет у нее. Я до нее прямо падаю вниз, как пуля. Под нее раз, и она уже только упала на меня, и все. И я ее как бы потихоньку на себе, на своих плечах пускаю вниз.
Слушайте, ну классно. Вы спасли человека.
Или наоборот, я там здесь показываю свое шоу, и говорят, Андрей Андреевич, там двое спускаются, и все, сейчас упадут сверху. Тоже пошли без веревки. Силы свои не рассчитали, и все, у них силы кончились на спуске. Там другой спуск, другой. Я молниеносно заражу и поднимаюсь. Там, и там кто-то встрял на одном месте, нужно поднять ему веревку, я быстро поднимаюсь веревку, спускаюсь. Как бы раньше тебе много случаев было. Или кто-то идешь, там видишь, человек не так туда идет, поднимается не в тех местах. Уже все, он уже падает, и ты быстро подбегаешь к нему, и спасаешь его.
Андрей, а как ваши ровесники на это смотрят?
Я думаю, я подвиг всех к этому здоровому жизни, всех подвигаю. И не только даже в нашей стране, и в Таиланде. Когда я приезжал туда, все эти тайцы, и с утра они курили сигареты, марихуана у них постоянно была. И когда я сейчас приезжал, уже там 7-й раз, и они показывали, говорили, открывали свой пресс и говорили, вот мы тренируемся. Мне было очень приятно.
Андрей, расскажите о вашем рационе. Наверняка у вас есть какой-то специальный рацион.
Рацион, конечно, нужно эту пищу заработать. Любая пища надо заработать. Вот сегодня я утром проснулся, съел перловку с квашеной капустой, съел 2 яйца и вот еще не ел еще. Утром проснулся, сегодня первый раз проспал в 6 часов утра, всегда просыпаюсь в 5, сегодня в 6. Может, вчера я бегал на лыжах по речке Мани долго-долго. 5 часов мы бегали, и сегодня я маленько поспал.
5 часов?
Так, а что вы теперь будете еще есть?
Рыбки поджаренные, и спать. И обязательно ем квашеную капусту. Я вот где бы ни был, в какой стране, я ем квашеную капусту, квашу ее без соли. Это такой шикарный рецепт. Еще Поль Брек, который стремился к здоровому образу жизни, в 95 лет погиб. Ну, вот был самый такой крутой у нас дедушка. И вот он такой рецепт нашел у греков. Старинный рецепт. Квашить капусту именно без соли, без грамма соли, без сахара, без соли.
А как? Каким образом?
Она квасится 5 дней. Берешь просто капусту, морковку, все это перетираешь быстренько и берешь 3-4 головки чеснока. Ничего не терешь, ничего не берешь, не мнешь ее. Там сложно ее помять, она сок не выдает. Просто под пресс и заливаешь водой. Ну, там литр добавил воды. И все. И через день она начинает кваситься. И вкус у нее такой уникальный. И она прочищает все стенки сосудов. Скажем, продукт от злого рока, лютых болезней и всяких непредвиденных обстоятельств.
Так, надо взять на заметку. Надо взять на заметку это дело.
А идите с маслом подсолнечным каким-нибудь?
Да, добавляешь подсолнечное масло, подсолнечное, оливковое, какое там еще можешь, льняное, любое масло добавляешь. Добавляешь туда потом перца, хмели-сунели, куркуму. И когда квасишь, тоже должен быть тмин. семена тмина, семена укропа можешь положить.
Андрей, а мясо вы едите?
Да, вот я так мне всегда вопрос задают. Мама моя ела мясо, папа мой ел мясо. И были здоровые люди, мама прожила 90 лет. У нее было тело молодой девушки.
У вас еще генетика хорошая, оказывается.
Да, у меня бабушка прожила 110 лет.
Ничего
Ух
себе.
Ты!
От генетики сильно не зависит. Все-таки зависит от именно здорового образа жизни. Все-таки должен понимать, что должен мышцы зарабатывать. В течение времени ты начинаешь неправильно гнуться, неправильно действовать. Ты должен мышцы эти растягивать, расслаблять, нагружать. В мае, июне я буду жить в Крыму, в Семизе. И там буду заниматься йогой, ходьбой.
Вы где-то там, в смысле, будете снимать там зал или как вот?
Да, нет, я там буду на берегу моря. Там есть такой красивый пляж в Семизе. Бетонная такая площадочка, и можно заниматься. Мне и слэклайн вешать там, ходить над пропастью. Прекрасное место, вода теплая. Я в этом году, когда приехал туда в октябре, я там просто наслаждался жизнью. И я решил осенью, весной быть в Крыму. Пока сейчас будет всякая пандемия, страны закрыты, и я решил быть в Крыму.
Слушайте, так вы легкий как ветер. Везде ездите, у вас прекрасная пенсионная жизнь.
Ну, я хочу ставить, что эту жизнь ты пенсионной не назовешь, то слово «пенсионная» как-то смешно звучит, да, применение к такой жизни. Андрей, скажите, пожалуйста, вот такой практический момент, на ваш взгляд, до какого возраста можно без вреда для здоровья нагружать свое тело? Ну, допустим, если человеку под 90, можно делать какую-то такую гимнастику интенсивную?
Если ты кости не нагружаешь, например, ты месяц лежишь, и ты кости не нагружаешь, кости вообще деформируются. Вот бедро, знаете, бедро. Это кость нужно постоянно ходить. Если человек бросил ходить, все. Потом не можешь наступить на эту кость. Больно.
Андрей, скажите, а вот нам, пенсионерам простым, вот мы, я и Марина, ну мы прекрасно упитаны, с минимальной, наверное, физической нагрузкой. Скажите, с чего начать? Мы хотим такое же прекрасное тело, как у вас. Хочу быть такой же красавицей, как вы, только без бороды.
Да. Ну, вообще, никогда не поздно начинать. В любое время. Человек до 90 лет может спокойно, хорошо физически чувствовать. Но если он окружает свои мышцы и кости, вот так придумано природой, задумано все звери, они все до самой старости двигаются. Если он лежит, все неподвижно. Поэтому наше тело нагружать. Вот я мечтаю лет 80-90 еще спускаться вниз головой с перьев. Ну, как бы такая мечта, чтобы все-таки люди поняли, что нужно движение. Именно движение, движение, движение.
Желаю, чтобы ваша мечта исполнилась. Да, и желаю вам долголетия, даже пережить вашу бабушку. И до конца ваших дней, чтобы вы могли заниматься своим любимым делом – скалолазанием.
Да, приезжайте, да, девочки, в Крым, в Семиз.
Да, с удовольствием. Слушайте, а вы там снимаете что, какой-то номер или как? Или вы прямо на берегу?
Я буду снимать домик, ну, так я сейчас узнаваемый стал. Там, ну, домик 400-500 рублей до июня месяца, потом дороже, потом палатки буду жить. Ну, я думаю, 400-500 рублей у вас будет.
Слушайте, надо к вам поехать, чтобы вы нас не кормили. А это будет основная ваша задача – не кормить.
Когда я узнал про лечебное голодание, я сразу не стал есть. 10 дней сразу не ел. И когда в моем походе кто-то заболел, он сразу пару дней не ест. Но и про питание. Вот именно нужно эту пищу заработать. Как бы ты съел что-то, поэтому должен отработать. А не то, что там съел. Именно понял, что нужно трудиться.
А как вы считаете, мы сейчас с нашим подкастом заработали хоть корочку хлеба?
Ну нет, это сиденье не заработал.
Мы интенсивно сидели на стульях, ты хочешь сказать, да? Ёрзали. Мы интенсивно ёрзали.
Не, ну хотя бы пирожное маленькое.
Ты при Андрее такие слова-то не произноси, пирожное. Ты чё?
Вы ели хоть раз в жизни пирожное, кстати?
Я, конечно, ел. Но вчера приносил мне друг, принес мне печенье овсяное какое-то, он сам делает. Но мне оно понравилось.
Слушайте, это вы еще пирожное не пробовали. Надо вам торт испечь.
Да.
Вернуть к нормальной человеческой жизни. А то как-то обидно. Мы пенсионеры уже стареем, а вы вон это никак еще. 70 лет и такая фигура. Это безобразие.
Тебя черная зависть начала съедать?
Так нет, после такого обозрения такой фигуры тут же на других мужчин не будешь смотреть. Теперь не знаю, что. У меня теперь этот диссонанс какой-то в голове.
Когнитивный диссонанс у тебя взыграл.
А все, Андрей, за вас.
Да. Ну что, друзья мои, да, я надеюсь, что то, что вы услышали, вас вдохновило. Вот, например, нас точно это вдохновило. И мы, я говорю за нас обеих, мы намерены сделать определенные выводы после этого разговора.
Что? Мы пойдем искать скалу?
Ну, начнем с маленькой такой горочки, да.
Да. Ну, хотя бы будем ходить. Всем спасибо за разговор, спасибо, что нас слушали. Это был с вами подкаст «Пипец подкрался незаметно». Я Ольга Данилова.
И я Марина Обревко. Все, друзья мои, до наших новых, не менее плодотворных встреч. Пока.
И слушайте нас на платформах Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст и других. Ставьте нам лайки, пишите нам комментарии, пишите, о чем вы хотите поговорить. До новых встреч!